убедились на прошлом уроке, что угаданное фактически на позапрошлом, что речь шла пока что о верном рабе в противовес, разумеется, простому рабу, была верной. И, значит, сын и раб, в смысле верный раб, это не истинные примеры служения, не истинные примеры полноты, совершенства, поскольку обе эти категории соответствуют вот тому сыну из нашего примера, который перерос теперь, по-моему, в основное содержание нашего маймера, думается, до его завершения, так предположимо, во всяком случае, сына, который великолепно ведет хозяйство отца, все замечательно делает, более того, умножает его богатство и так далее, но, тем не менее, не делает ничего собственного. И завершили наши рассуждения обобщением, касающимся верного раба, своей способностью переживать божественность, он обязан раскрытию свыше, то есть он постигает божественность и очень активно ее переживает, переживает ее, может быть, так, на что у простого раба и инструментария-то эмоционального нету, то есть вот он не сможет так переживать при всем желании. Но эти переживания, они строятся на том, что ему свыше раскрывается очень много, поэтому он, собственно, и переживает так сильно. Это не следствие его какого-то старания или его прорыва собственного. И в результате то, что этот раб получает, дополнительный свет, это тоже вот то, не его хидуш, не его выработка, как бы, а это то, что он получает от отца, то есть это вот и силы на это он получает от отца, и само раскрытие, оно обусловлено стараниями верха, как бы, да, при всем, при том, что он раб и так далее. В Маймере мы находимся на странице 383, на 9-й строчке сверху. Строчка начинается «Ацмей вейгиос и хулю». И вот на этом месте мы остановились в прошлый раз. А продолжаем мы со следующих слов. «Ве афальпи». «Ве афальпи ше роу игу лесохар тоев». И несмотря на то, что такой раб, еще раз на всякий случай закрепим, речь идет о верном рабе, что такой раб, он достоин самой лучшей награды. «Гайну ба агилуем шабенавшию вагилой дойлам або». То есть, что за награды? Значит, он, раскрытия, которые он получает, крайне высоки и крайне драгоценны. Мы с вами, когда говорим, ну, наверное, по умолчанию, не знаю, правда, в рамках сидим, по умолчанию как раз непонятно, что там по умолчанию, но когда люди... может быть, немножко чужды Торе хасидизма и вообще какому-то такому углубленному пониманию того, что такое служение, рассуждают о служении, то представляется, что идеалом служения является вариант, когда человек очень много понимает, очень много чувствует, очень живет такой вот очень насыщенной интеллектуальной, эмоциональной жизнью в служении, вовлекает в служение все свои эмоции, вовлекает в свой разум, и очень хорошо его возможности, его разум и эмоции крайне высоки, и поэтому он достигает как бы, достигает результатов. В чем измеряются эти результаты? Это как-то остается в стороне, там, в килограммах святости или в чем. Но, тем не менее, вот представляется это, представляется идеалом служения. И здесь, но при этом, понятно, наверное, уже очевидно из нашего предыдущего изучения, при этом это вот в контексте наших рассуждений всего лишь раскрытие по отношению к сущности. То есть это красоты, которые милы сердцу, приносят удовлетворение, ценны на самом деле, ценны неимоверно, конечно, но при этом, конечно же, по своей ценности они совершенно несопоставимы с сущностью, поскольку у сущности этих раскрытий пруди, и они всего лишь раскрытие, это всего лишь отцвет, это всего лишь что-то такое стороннее, временное, приходящее по отношению к сущности, которая вечна и неизменна. Так вот, возвращаясь к примеру о сыновьях, один из которых прекрасно управляет хозяйством, но своего не делает, а другой делает свое. Хоть, может, и там заработок у него первоначально меньше, чем у первого. Мы говорим, что сын, вот этот вот умелый сын, он же верный раб в наших рассуждениях чуть выше в конце прошлого урока, он достоин высочайшей награды. То есть, какой награды? Раскрытий, которые происходят на уровне его души. То есть того, что в нем происходит, того осмысления, которое ему дается потому что такое осмысление его тоже надо заработать. Я не знаю, наверное, каждому человеку, который хоть немного об этом задумывался и хоть немного, что главное, наверное, практически пытался чего-то достичь в этой области, понятно, что здесь мы далеко не хозяева на этом поле. То есть это, ну, такая иллюзия, что мы будем много-много-много-много, как нам кажется, учиться. Хотя что такое много в абсолютном ключе, не очень понятно. Много будем учиться, много молиться. Тоже непонятно, что такое много. Вот первые хасиды там чуть ли не круглосуточно молились, забывая о еде и сне. И тогда, конечно же, нам будут даны какие-нибудь божественные раскрытия. Мы удостоимся увидеть там вот и такие уровни, и сякие, и пролитие божественности. Вот мы обретем какое-нибудь там сверхчувственное видение. Ну, здесь мы не очень хозяева. То есть, это зависит только от того, это вот именно в форме награды может быть выплачено за какое-то неимоверное усилие. Ну, так вот этот сын, о котором мы ведем речь, это совершенно непростой человек. Кстати, напомню, что мы говорили о том, что сыновья – это вообще душа мира Ацилус. Верные рабы недалеко оттуда ушли. Это тоже очень возвышенные души. Так вот, такой сын удостаивается высочайших раскрытий душевных, внутренних, как бы, внутри самого себя. Гилуй Дойла Мабо удостаивается высочайших раскрытий будущего мира. Здесь, я думаю, речь идет о будущем мире, как раз-таки в этом случае, в смысле, в значении Ганеден. То есть в райском саду, куда он поднимается после ухода из мира, душа его поднимается, вернее, такая душа удостаивается в ответ на изучаемую ей Тору, вот здесь вот действительно в пересчете на килограммы, удостаивается большого количества раскрытий, ценнейших наслаждений и так далее. Митца тойпи улосы викишен майсо бейси которого митца схулу. Благодаря благости, ну, качеству, высокому качеству, наверное, тут не про благость, и тут все благость, и Тора и заповеди, все благие вещи. А речь идет о высоком их качестве, в связи с высоким качеством того, что он делал, в связи с тем, что у него были таланты, кишен, майсо, бейсик, атерит, с тем, что он талантливо занимался, немножко странно использовать слово талант, вот, в хасидском контексте, потому что, ну, такое это слово здесь немножко непринятое, я бы сказал. Но, тем не менее, вот за то, что у него такой, как у этого сына, который ведет хозяйство отца, он ведет его не просто хорошо, а он ведет его талантливо. Он ведет его так, что отец не нарадуется, там, просто любуется на то, как же сын управляется ловко с тем, что ему принадлежит, и вот как он из этого делает не хозяйство, а конфетку. Так вот, за его талантливое выполнение Торы и заповедей, убегабирурим, шемевар бекоях, шеммады тейрахулю, и за те переборки, за то преобразование мира, которое ему удается совершить, используя имя Ма Торы. Зачем здесь Рэбе подчеркивает, что это имя Ма Торы, имея в виду, что здесь речь идет о такой штатной переборке. Я не помню, не уверен, что это хорошо освоенная нами тема, и запомнила с прошлых раз, но здесь сейчас углубляться в это не будем, дальше об этом будет говориться подробнее наверняка. Мы говорили, что переборка бывает по существу, ну, можно вот такое разделить, в частности, на два вида. Один вид – это штатная переборка, которая осуществляется Торой и заповедями в общем плане, то есть переборка, преобразование мира, который человек занимается в рамках дозволенного или даже заповеданного. То есть, это вещи, которые человек преобразует в мире своим служением, которое никогда не уходит в сторону запрещенного. Понятно, что эта переборка, она сильно ограничена. Ее спектр, вернее, круг предметов, скажем, круг областей существования мирского, к которому она может быть обращена, очень ограничен. Ну, вот таким вот образом мы не можем перебрать ничего, выходящего за рамки непосредственно относящегося к нашему служению. Ну, там, скажем, пищу, только кошерную. Там, то, что мы видим, только кошерное. То, что мы слышим, только кошерное. То, что мы думаем, говорим, делаем, чувствуем, это все должно быть, вот, находиться в области разрешенного, а лучше заповеданного. Есть виды существования, которые выходят за рамки этого, а именно запрещенное, оно тоже нуждается в переборке. Здесь, как известно, мы не управляем этим процессом, но эта переборка осуществляется за счет, не за счет выполнения Торы и заповедей, то есть не за счет приложения к этим областям мироздания Торы и заповеди, святых инструментов, а за счет шувы. И для того, чтобы совершить шуву, нельзя совершить грех. Типа, не согрешишь, не покаешься. У нас это не работает. То есть, нигде не работает. Но вот у нас, в частности и в особенности. То есть, нырнусь туда, в грязь, для того, чтобы вытащить оттуда жемчуга какие-то, вот это нам Тора запрещает. Следовательно, это либо может произойти с нами каким-то образом непроизвольным, либо не может, либо не произойти. Ну вот здесь в данном случае речь идет о таком санкционированном Торой, обусловленном, приказываемом Торой деятельности по преобразованию мира. Так вот, за это подобного рода человек награждается, конечно, очень высоко и в этом мире, и в грядущем мире, и с точки зрения внутренней, и с точки зрения внешней, правда, про внутренний, про внешнее пока рыба ничего не говорит. «Век мой мой шадикси в бой китой в гу бетей срабоси цриха июна». И как Мойша, о котором говорится, «Ибо благ он». Если я правильно понимаю, имеется в виду стих насчет того, что вот Мойша Рабейну был обнаружен египетской принцессой. Она заглянула в корзиночку, в которой мама его там, значит, отнесла туда, в камыши рядом с Нилом, и увидела, что благ он. И благ он, якобы, здесь в скобочках рыба пишет «цриха июна», нужно в этом разобраться, почему-то рыба указывает на то, что там в Сефер Торе имеется в виду, очевидно, буква «тес» в слове «тоев» выделена, написана большим, увеличенного размера. Такое бывает, но если я правильно понимаю, в свитке Торы современном такого не наблюдается, поэтому это и должно быть, и нуждается в цриха июна. Дальше сокращение. Надеюсь, что правильно его расшифрую, как «деиньон и гухохма де тейра акдума». То есть, почему, но вот не очень уверен, думаю, что да, почему о нем говорится, там, что о его благости аж с большой буквы, потому что идея его – это хохма первичной Торы, «вегейройра хохма бэм де тойра адли мато бедворим агашмием декан». И Мойша Рабейну, он привлек этот свет хохмы Торы вплоть до самого низа, то есть до самых материальных аспектов мироздания, вплоть до материальности клипа Снейга, то есть вот этой вот светящейся так называемой клипы, которая возможна к переборке штатной, вот такой вот санкционированной Торой, в отличие от трех нечистых клипот, для того, чтобы перебрать их и поднять их леваром лалойсом хулу. Ну, имеется в виду, и вот Мойша Рабейну, почему он тоев, то есть в нем есть тоев, ему выдан тоев. Так, я думаю, имеется в виду, потому что в заслугу за его обращение со светом Торы, который он привлек вплоть до самого низа, то есть вообще за его талант, как бы, да, раз уж мы стали использовать вот это выражение, за его талант в служении и за то, что вот он совершил такую, реализовал такую уникальную задачу, привлек свет первичной Торы, который исходно совершенно отдельно от мира, там, запредельно далек от мира, он привлек его вниз, вплоть до самого-самого низа, вплоть до ситуации, в которой этот свет стал возможен к реализации в качестве инструмента, можно ли так сказать, для переборки, преобразования этого низа, вплоть до переборки клипы, вплоть до переборки вот того, что с точки зрения самого себя содержит в себе и тьму, разделение, выделение из этой тьмы тех элементов света, которые в ней присутствуют. «Микол мокем, а рей кол зе губи коя хелен шебенешомейс, увей ратыра акдума шенимшиха худо». Но при этом, возвращаясь к заключительному тезису нашего предыдущего урока, все вот эти высокие достижения, Тора высоких достижений, все эти высокие достижения, они реализуются благодаря высшей силе, которая заложена в их душах, И благодаря свету вот этой первичной Торы, которая привлекается в результате старания, ну, например, Мойше Рабейну. То есть это не изобретенное что-то новое Мойше Рабейну, не что-то такое появившееся неожиданно в мироздании. А это, ну, просто Мойше Рабейну были выданы определенные силы, которые тоже свыше были даны ему. И он благодаря этим силам смог привлечь такой высокий свет, который и так далее. «Вейн зе двар хидуш, вэлой бекуа хацмихулю». И это не является хидушем, это не достигается их собственными силами. То есть, еще раз, это тезис с самого начала. Они достойны высокой награды, но при этом надо понимать, что в их достижениях, которые удостаиваются высокой награды, нет хидуша, и эти достижения в конечном итоге реализуются не их собственными силами. Тут, наверное, сложный такой момент, в первую очередь, ну и для меня сложный, ну, могу рассказать только, как я это развожу. То есть, а как же не собственными силами? Ну, как Мойше Рабейну, не собственными силами. Мы же говорим, талант, вот мы только что упоминали о том, что он талантлив. Значит, он свой талант, свое понимание, свои силы приложил вроде бы как. Ну, ответ на это, насколько я понимаю, этот талант ему дал Всевышний. То есть этот талант реализовался в нем не потому, что он его в себе выработал, скажем, а он был наделен определенными высокими силами. И эти высокие силы, он ими, конечно, работал, но говорить о том, что это его вот абсолютная принадлежность и заслуга невозможно. Есть там элемент заслуги, и именно этот элемент и вознаграждается, потому что Мойше Рабейну тоже не ангел, то есть не робот. И именно по этой причине он тоже имеет награду, и он тоже может быть наказан или награжден. У него есть свобода выбора и так далее. Но это всего лишь такой вот по отношению, в наших рассуждениях, по отношению к простому рабу, это всего лишь какой-то элемент вот, собственности на силы. В общем плане мы скажем, что в этом в его силы они были даны ему свыше. Точка. То есть какая-то большая мысль. Но абсолютно основная полнота истинная, которая будет в раскрытиях будущего. Их сказано, как сказано про Машиаха в пророках. Вот осмыслит, там, умудрится раб мой и так далее. Веговах мейд. Там относительно Машеха говорится, перечисляется множество всяких достоинств, что он возвысится и вознесется, и там много-много-много подобных оборотов, которые, прочитав так впервые, не очень понятно, зачем они все нужны на общих основаниях, просто прочитав со словарем. Мудрецы толкуют все прославления Машеха, которые там перечисляются, и поясняют, что означает каждый из эпитетов, примененных к нему. И, в частности, там говорится, вот он умудрится и возвысится весьма. Возвысится весьма, вегувах мейд, мудрецы объясняют, в частности, как то, что он возвысится в том числе над Мойше Рабейну и аспектом Торы, с которой он неразрывно связан, выражаясь здесь более дословно, возвысится весьма, то есть поднимется выше света первичной Торы, которая была привлечена, которая была спущена в мироздание Мойше Рабейну. То есть он поднимется выше того максимума, которого достигало служение Мойше. «Вегу пхинас эйден стимош из галы лосит, бифхинас эйник абилти мургаш клол». И вот эта идея скрытого эйден, ган эйден, сад наслаждения, да, вот этого наслаждения скрытого, которое раскроется в будущем, образом наслаждения совершенно неощутимого, не способного к регистрации на уровне чувств. Шелимайлами эйника мургаш, которое выше ощутимого наслаждения, детайми тоира висхар митса шиилы оситхуду, которое выше ощутимого наслаждения Торы и награды, смыслов Торы и награды за заповеди, которая произойдет в будущем мире. Ну, это из области, одна сторона этого разговора, противопоставление Ган-Эден. Мы с вами много раз упоминали, что под будущим миром могут подразумеваться два периода. Первый – это Ган-Эден, то есть райский сад, куда попадают души вне тел после ухода из мира, поднимаются и там получают награду за служение в этом мире, такую вот временную проходную награду, потому что, скорее всего, они потом опять спустятся в мир и будут продолжать свое служение, пока не выполнят его целиком и не поднимутся туда окончательно, не будут там пребывать уже поднимаясь, там, регулярно поднимаясь с уровня на уровень и так далее. А другой момент, другой период – это будущий мир в значении мира воскрешения, по законодательному решению Рамбана, которое в отношении, по мнению Рамбана, по которому выносит свое, в кавычках, законодательное решение Тора хасидизма, именно это и будет получением полноты награды, когда души оденутся в тела, и вот именно тогда они и получат полноту награды своей. И обычно в хасидизме противопоставляются эти два периода друг другу. Ну, на первый взгляд, а какая связь, почему противопоставляются? Это просто два периода разных, ну, называются похоже. Будущий мир. Потому что с точки зрения качества награды и качества наслаждения, которые приобретают души вот, в первой и второй ситуации в Ганедене и в мире воскрешения, а эти периоды различаются принципиально. Если говорить о райском саде, то речь идет о раскрытиях божественности, и тут, опять же, всего лишь о раскрытиях божественности в противовес сущности. А если говорить о мире воскрешения из мертвых, то там души постигают, достигают гораздо большего наслаждения, несопоставимо большего сущностного наслаждения. Так вот, в данном случае речь идет о чем? О том, что в этом наслаждении будущего мира, в значении мира воскрешения, есть еще градации, которые описываются как ощутимое наслаждение и неощутимое. Здесь вступает в дело еще один момент, который тоже с нами обсуждался на каком-то этапе, но вот просто сейчас для того, чтобы было проще понимать. Понятно, что человек с низкими интеллектуальными способностями способен разобраться в более узком круге задач, нежели человек с высокими интеллектуальными способностями. То есть, проще говоря, от нашей способности к восприятию зависит то, поймем мы или нет теорию, шутку, какой, ну вот разберемся, мы сможем мы осмыслить, то есть воспринять внутреннее, то есть освоить, вот как использовать потом, передать другому какое-то знание. Но при этом мы можем сказать, что есть нечто, то есть разумом не ограничено существование Вселенной, как мы понимаем. Во Вселенной есть много-много разного всего. Наука умеет много гитик. Так вот, во Вселенной, не во Вселенной, в совокупности существования мира есть те вещи, которые априорно надразумны. То есть, проще говоря, каким бы разумом человек ни обладал, он все равно не способен постигнуть вот это вот, то вот, что над разумом. Можно даже здесь снизить планку и сказать так. Есть божественный разум, который не может быть понят никаким разумом сотворенного, каким бы совершенным этот разум ни был. Ну и понятно, что чем выше разумная идея, так сказать, теория, чем она сложнее, чем она глубже, тем она меньше воспринимаема. И есть, наконец, то, что невоспринимаемо в принципе. И это и есть самая-самая высота. То есть, проще говоря, получается, что мы с вами про какую-то вещь мы скажем, это глупость. Ну, это ерунда, пустяковина, даже не стоит там, ну, это все понятно и так. Да? Над чем-то мы будем работать и придем к пониманию глубины и красоты, сложности некоторой теории там, или тезиса, или шутку, например, осмыслим, мы посмеемся над ней, потому что смешно. Потому что мы поняли, как там, вот в чем здесь зацепка, где-то это щекочущее. Это интересный на самом деле момент, вот что в шутке смешно, что называется смешным. Ну вот мы уловили этот щекочущий момент, от которого смешно. Ну здорово, освоили эту шутку. А потом нам что-то сказали, мы как, да глупость какая-то. А на самом деле это не глупость, а это как раз вот этот запредельный разум. Или там, да, а что смешного-то? Ну, часто так бывает, наверное, да? Вы шутите, а человек напротив, у него такое лицо становится, так глаза куда-то там уходят под лоб. И такая, что смешного-то? Да? Ну, человек, он не понимает, что вы хотели сказать. Что, в чем шутка смешная, а он не понимает. Так вот, часто мы оказываемся в такой ситуации, когда мы сами не понимаем, где шутка-то была, ничего смешного не было. А это просто мы не въехали, наоборот, шутка была более высокоуровневая, а мы не смогли ее зацепить, мы не смогли ее освоить. В этом весь фокус, или там теория была какая-то очень, то есть высказывание мудреца очень сложное и глубокое, и именно по этой причине оно представляется глупостью, потому что мы просто не... А что он вообще имел, какой бред какой-то, что он имел в виду? Какая-то неожиданная, скажем, история, да? Получается, что самое высокое, оно, как ни парадоксально, интересное наблюдение, смыкается с самым низким, определенно пересекается с самым низким, то есть о том и другом мы говорим, да глупость какая-то. И с другой стороны... Самое высокое, оно зачастую невоспринимаемо. Именно по той причине, ну вот это еще один разговор, частый про сосуды и света. Именно потому, что вот света слишком крупны, слишком забористы, и вот сосуды их не могут выдержать, не могут их вместить. Примерно то же самое относительно наслаждения. То есть я почему пустился в рассуждение, потому что подозреваю, что у слушателей... Некоторое такое, значит, я не знаю, раздражение вызвало такое наслаждение, неощутимое наслаждение. Да зачем нам такое наслаждение, если оно неощутимое? Вопрос не «а зачем», а самой сути этого наслаждения. Вот то же самое с наслаждением. То есть вещь, которая переживается, которая не переживается как наслаждение. Есть вещь, которая переживается как страдание, есть вещь, которая не переживается как наслаждение. Это норма. Скажем, жизни для нас, понятно, что наслаждение – это вещь такая довольно относительная. То есть человек там каждое утро выпивает стакан воды, но это для него не наслаждение обычно. А если он в пустыне там день провел без воды, и потом ему дали там какой-то мутной влаги полстакана, то это для него там удивительное наслаждение. Ну вот, так или иначе, есть вещи, которые не доставляют наслаждения, есть вещи, которые доставляют наслаждение. Ну и мы можем, экстраполируя вот эту тему с разумом, сообразить, что в области наслаждения то же самое возможно. То есть, есть, может быть, наслаждение, которое выходит за рамки наших сосудов в способности к восприятию. И это наслаждение, безусловно, более высоко, чем то наслаждение, которое мы, да, можем осмыслить. Вот это наслаждение здесь называется «Ойнек билтимургаш» или «Эйден стимо». Так вот, Машиах, он поднимется до уровня вот этого наслаждения, которое «Эйден стимо», которое оно тоже раскроется в будущем, которое выше «Ойнек амургаш» – ощутимого наслаждения. А что здесь мы называем ощутимым наслаждением? Рэбе дословно это и высказывает. Наслаждение, которое получаемо из области смыслов Торы и награды за заповеди, которое там в будущем будет происходить. «Вэгайну пхина за алия ашейнис делиосит». То есть, это идея второго поднятия будущих времен. «Пхинас эрья ашер эрья хулу». Тема ступень «Эрье ашер эрье» буду, который буду. Таким образом представился Всевышний Моше Рабейну в часто упоминаемом нами разговоре, когда Моше Рабейну должен был быть отправлен к евреям вызволять их из Египта. Он ему там раскрыл различные имена. Ну и, если я правильно понимаю, к сожалению, эту тему вплотную я не знаю, но могу только догадываться. Эгье, ашер эгье, вот такое дублирование. Эгье указывает на будущее. Значит, ну, две ступени в будущих временах, когда произойдет следующее раскрытие, следующее за первым. Вот это второе раскрытие, еще более глубоких аспектов. «Мы же не избавили Елдеврамаслы Ваишлых Янкев». И как говорилось выше, объяснялось выше в таком-то маймере, «Шалзен и Ма Райнвы Ройсал и Ким Зулосеху». О чем говорится, опять же в пророках, глаз не видел Руасо Элуиким Зуласеху, не видел ничей глаз, кроме тебя всесильный, этого не видел. Тоже неоднократно поднималась тема эта, и стих этот цитировался, стандартный такой, еще один стандартный ход. То есть, есть аспекты, помните, мы с вами, когда занимались Рамбамом, последними главами его кодекса Мишны Тейра, где Рамбам рассуждает относительно личности Машиаха и времен Машиаха, ну, иногда Рэбе выражает такое риторическое удивление тем, что Рамбам останавливается в своих рассуждениях относительно Машиаха и времен Машиаха особенно на такой очень материальной ступени, как бы развития событий. То есть, ну, фактически он занимается только тем периодом, о котором он сам говорит, что времена Машиаха, они не отличаются от современных времен ничем, кроме порабощения царствами. То есть, единственное, что должно произойти, это вот царства должны перестать мешать евреям соблюдать Тору, выполнять заповеди. То есть, ну, вот должны наладиться отношения с окружающими народами, вплоть до того, что еврейский народ будет гарантированно защищен от каких бы то ни было посягательств со стороны народов. Ну, как бы, пытливый читатель задаст вопрос, ничего, и все? Или Рамбам считает, что целью мироздания является вот создание такой вот ситуации, что, ну, ну просто материал построит материальный храм, начнут служить Всевышнему, приносить жертвы, изменений в природе. Если ты поднимется в сознании, что Машиах должен совершать великие чудеса, и что-то там такое должно происходить невероятное, так нет, это не так, там тоже у Рамбама в том же месте. Рэбе объясняет, конечно, нет. Конечно, Рамбам согласен, и он не может не быть согласен, потому что это прописано прямым текстом практически там в Танахе. То, что в результате ну, будет изменяться мир, то есть изменения мира не будет, это не будет на каком-то этапе. На каком-то этапе обязательно будет, хотя бы потому, что произойдет воскрешение из мертвых, а большего чуда не может быть вообще. Это прямое изменение природы, причем в самом ее таком базовом выражении. То есть одна из базовых составляющих, одно из базовых условий природы, то, что все склонно умирать, и из этого умирания уже не возвращается обратно. А тут будет воскрешение из мертвых, чрезвычайное чудо. И Рамбам, конечно, с этим согласен. Более того, он включает веру в воскрешение из мертвых в число своих оплотов веры, там, фундаментов, основ веры. Почему же он тогда останавливается на такой ранней фазе дней Машиаха? Это фактически такая, ну, совсем исходная, самая первоначальная фаза, самая первоначальная ступень дней Машиаха. А потому что именно этого времени касается Аллаха в современной ее форме. А труд Рамбама – это аллахический труд. И поэтому вот там то, что касается Аллахи, Рамбам разбирает. А то, что выходит за рамки Аллахи в ее современной форме, скажем, воплощении в ее современном, Рамбам об этом и не говорит. Почему он говорит там дальше о каких-то моментах, которые вроде там уже в сторону изменения природы мира немножечко склоняются, чуть-чуть, но там проходят вперед? Потому что нам надо в это верить. Потому что нам надо знать, во что нам верить. И нам надо знать, что период Машиаха приведет к полноте существования мира, полноте выполнения Торы и заповедей. Ну, только так. И в самих временах Машиаха есть моменты, которые, ну, вот, на которых совсем никакого изменения, скажем, природы мира не происходит, совсем никакого изменения Аллахи, очевидно, не происходит. То есть изменения Аллахи вообще не происходит. Там, Аллаха не переключается на какие-то там особые пути. Как-нибудь отдельно это обсудим. Двор Малхус будет на эту тему там, и неизменности Аллахи с одной стороны, возможности применения альтернативных законодательных решений, которые, скажем, неприемлемы для современного времени, с другой стороны. Потом будут моменты, на которых будут происходить такие-то и такие-то изменения материальности мира, какие-то оговоренные в книгах, какие-то оговоренные в книгах в такой форме, что это иносказание, которое там мы не знаем, как оно конкретно воплотится, мы только можем вот интуитивно что-то понимать, пытаться догадываться, что там может происходить. Ну вот, а есть заключительная фаза, относительно которой мы вообще ничего высказать не можем. И об этой вот заключительной фазе как раз и говорится. «Глаз никого, кроме тебя, всесильный, этого не видел». То есть, вот есть момент в развитии этих событий, будет момент в развитии этих событий, относительно которого у нас никакого представления не то, что нет, а быть не может. Потому что это принципиально скрыто в абсолютной степени. «Пхина згэлэ маацми дэйн сейф хулю». То есть, когда будет раскрываться, насколько я понял, аспект сущностного сокрытия бесконечного, как мыши не сбывали, ил, дибрамас, лебедит, лихо, и, как объяснялось выше в таком-то маймере, яса лимихаки лей, лиман дедаек, бемилен дехухмуса, бомер веегия давка. Относительно этих времен сказано, сделаю надеющемуся на меня, мудрецы поясняют, то есть тому, кто внимательнейшим образом исследует слова Торы через великое мучение и труд, именно «лихадеш довар», таким образом, чтобы делать из Торы хидуш, делать в Торе, раскрывать в Торе принципиально новое. «К мой хидуш ми айн ли ейш» раскрывает в Торе хидуш, который подобен обновлению мироздания из несуществования в существование. Шезеу бифхина суэр хойзер детольше шебалпе давка. А это касается именно возвратного света устной Торы, поскольку именно устная Тора – это и есть тот аспект работы снизу, который подразумевает, ну, в каком-то смысле, конечно, да, и ответ на побуждение свыше, ну, в конечном итоге, на дарование Торы свыше, потому что иначе что будет исследовать устная Тора. Но это собственный труд, который приводит к реализации, к раскрытию чего-то принципиально нового, достигая вот ступени хидуша.